Сегодня мы будем с вами рассуждать на тему 120-го псалма. Давайте ознакомимся сначала с историческим контекстом этой истории. Наверное, очень важен исторический контекст самого Израиля. Или даже не знаю, какой он, исторический, или лучше сказать, историческо-религиозный. Можно сравнить его с текущей ситуацией. Как тогда, сегодня есть аналоги, да, в политической сфере. Например, есть такой союз, может быть, вы знаете, он называется НАТО. И там получается такая система защиты, получается, что когда ты нападаешь на одно из государств, члена НАТО, то остальные обязуются как бы напасть. Такие же подобные политические союзы, скажем так, они были и в древности. Зачастую, то есть две страны там, или больше стран, которые заключают между друг другом союз, и когда нападают даже на меньшего или на большего, то есть все равно партнер должен в ответ напасть, хотя вроде не на него напали. То есть кто-то выступает, получается, гарантом безопасности, да, такая взаимная обычная. Да, то есть они говорят, мы за вас, и вы за нас. Вот. Если взглянуть на историю Израиля, то однажды Израиль заключал завет с Господом. И в этом завете были подобные, знаете, какие-то гарантии, скажем так, безопасности. Но были условия. То есть Израиль... Ему дарована была земля обетованная, да, его, мы знаем, где она находится, Аравийский полуостров, и она сохраняется за ними во веки вечные, пока они соблюдают завет с Господом, пока они не грешат, пока они истинно поклоняются Богу, пока они не отходят от Него, то есть у них все хорошо. Дожди льют, никаких засух, все прекрасно, в семьях все хорошо. Но если они отступают от Господа, то приходят санкции, да, и тогда уже все гарантии безопасности, они растворяются, да, и получается, что Израиль остается без защиты. Если посмотреть на время написания этого псалма, то, скорее всего, время написания этого псалма – это либо последнее время пленения Израиля, когда они были уже в плену, либо уже после выхода из пленения. Есть несколько версий, как исполнялся или как был даже написан этот псалм. Исполнение его было либо когда люди шли из плена в Иерусалим, то есть тогда они сочинили этот гимн, тогда они пели его по дороге, либо, может быть, это еще было в плену, когда уже некоторые уже готовились пойти домой. Либо вариант исполнения был такой, что это уже было после плена, уже было написано, и тогда, соответственно, исполняющие его, это были обычно левиты, которые стояли на ступенях храма. Говорят, что на каждой ступени храма стояло два левита, и такой длинный хор был, и в те времена, когда были праздники великие, тогда собирался вот этот хор, и когда люди большими толпами шли в Иерусалим, они слышали вот этот гимн. Этот гимн, он один из нескольких. Со 119 по 133 псалом – это все псалмы восхождения. И Израиль находится, не Израиль, а Иерусалим находится в гористой местности, и сам этот город, он как бы на горе, и храм тоже находится на возвышении, поэтому это песня восхождения. И мы знаем точно, как его пели, в любом случае его пели, то есть по дороге на эту гору. То есть, когда бы он ни был написан, в плену, после плена, неважно. Важно то, что он больше, наверное, исполняется, когда люди идут. Песня восхождения. Псалтирь, книга, делится на несколько разделов. Вообще, так замыслил составитель. И здесь у нас раздел такой, состоящий из 20-30 псалмов, который называется так: «Созерцание дел Божьих, которые ведет Израиль к словословию». Если посмотреть ближайшие псалмы, то этот псалом, он учит нас о правильной реакции на дела Божьи, то есть какая должна быть наша ответная часть, да? Какой отклик от нас ожидается. 119-й псалом, если посмотреть вот ближайшие псалмы по контексту, он тоже об восхождении. Он, если коротко рассказать, что в нем, да, то в нем молитва в скорби среди злодеев, где автор говорит: «Я хочу мир, а они войну. Они злословят меня». То есть такое, знаете, создается напряжение. И зачастую книга псалмов, она построена во многом именно так. Один псалом – это псалом какое-то напряжение, каких-то проблем. И соседний псалом, то есть он как бы уже сглаживает эту проблему. Да? И здесь вот в этом 119-м псалме есть проблема, то есть автор скорбит, он молится, он взывает Богу, он среди злодеев, они притесняют его. Они хотят войну, а он хочет мира. То есть есть проблема. И следующий наш псалом, он будет вселять надежду, как возможно избавиться от этих врагов. Как можно решить эту проблему? Если посмотреть на следующие псалмы, 120-й, то «Господь хранит тебя», песня об Иерусалиме. 121-й, «Просите мира Иерусалиму». 122-й, «Помилуй нас, хватит нам уже поношения от гордых». 123-й, «Если бы не ты, то они бы съели нас». 124-й, «Надеющийся на Бога пребывает вовек, не будут нечестивые править праведниками». И даже из главной сути псалмов создается впечатление, что действительно этот псалм, он написан в каком-то окружении врагов. Возможно, именно в то тяжкое время, когда они находятся в плену. То есть я верю, что этот псалом, он написан либо в плену, либо вот когда они идут домой, в свою землю обетованную. Соответственно, если народ Божий, а он избран Богом, и у него как бы союз с Богом, соответственно, странная ситуация. Божий народ, но в плену. Почему такая проблема? Проблема в том, что Израиль отступил. Есть условия договора, и они не соблюдают свои условия. Ведь завет, и мы читаем с вами Ветхий завет, это, по сути, ветхий договор, переводится по-русски. И они не соблюдают условия договора. Господь со своей стороны некоторые части договора тоже перестает соблюдать. Но в целом, как вы видите, кто-то пишет этот псалом, и это значит, что Господь верен. И уничтожен народ Божий. И мы знаем с вами, что он вернется, придет Иисус Христос через этот народ. То есть Господь все равно не оставил их, хотя они этого были достойны. Они были достойны, и я уверен, что какие-нибудь, если бы были другие боги, они бы уже бросили этот народ. Просто бросили, оставили за этот ропот, за это неподчинение, за это идолопоклонство. Но наш Господь, Он любящий и прощающий. И он оставил этот народ. Он сохранил его в этом плену. И именно, похоже, что в этом контексте написан этот псалом. В окружении врагов. Этот псалом написан с такой тональностью, знаете, уверенностью во спасении. Автор уверен во спасении. Автор уверен, что Бог точно поможет Израилю. Если посмотреть и разделить на пару частей этот псалом, то он делится на две части. Первые два стиха я назвал так. «Я жду помощи от Бога». «Я жду помощи от Бога». Заметьте личное обращение. «Я жду помощи от Бога», воскликает автор псалма. И с третьего по восьмой псалом, стих точнее, такое ощущение, что автор уже говорит кому-то, как будто он ободряет кого-то. «Господь сохранит Израиль». Может быть, у вас в жизни встречалась такая ситуация, я думаю, это частая ситуация бывает, что один человек в унынии, какой-то верующий, и какой-то рядом человек, ну, обычный верующий, как обычно, в позитивном ключе утешает этого человека, который в унынии, он ему помогает. Вот здесь картина похожа на что-то такое, как будто есть два человека, или автор обращается к другому человеку, который в унынии, или автор обращается, возможно, как к персонажу, к Израилю, да, то есть как будто весь народ это персонаж, которому он может говорить, да, как будто он будет слушать. И автор, он заражает своей уверенностью, и динамика этого псалма, он говорит, я жду помощи от Господа. И он говорит, он не спит, он все контролирует, он сохранит тебя. То есть динамика такая возвышающаяся. Да? То есть он как будто все более и более становится уверенным в своих словах. Да? То есть происходит утешение второго человека или целого Израиля через слова автора. Главная мысль этого текста – «Господь поможет Израилю и сохранит его». «Господь поможет Израилю и сохранит его». Возможно, там кто-то уже не ждет, что Господь сохранит народ, ведь они в плену находятся. Представьте себе эту ситуацию. Их забрали, их лишили земли обетованной. Храм разрушен, ничего прошлого не осталось, они в чужой стране, уже потихонечку ассимилировались. Кто-то уже не надеется на возвращение. Кто-то уже забыл своего Бога, кто-то не ждет помощи от Бога. Но есть точно праведник один, который пишет этот псалом, и он точно ждет помощи от Господа. И он вселяет как и в них, так и в нас эту уверенность. Наверное, автор, который писал этот псалом, он именно хочет, чтобы тот, кто будет читать, слушать этот псалом, чтобы он тоже преисполнился уверенности, такой, что Господь милостивый и Господь не оставит. Господь все равно сохранит остаток своего народа. Господь все равно сохранит свой народ. Автор хочет, чтобы мы научились доверять Богу, даже если все обстоятельства нашей жизни говорят о том, что что-то происходит не так. И кто-то начинает взывать в эти моменты, где же Бог? Но Бог всегда рядом, Он поддерживает, Он не спит. Интересно посмотреть по стихам этот псалом. Он начинается с возведения очей в сторону небес, к горам, откуда автор ждет помощи. Далее второй стих заявляет об уверенности, что помощь его от Господа. И не просто от Господа, да, а от Господа, сотворившего небо и землю. Показывается некоторое вот чудное, что он совершил. Да, гарантия безопасности от слабого, она, знаете, не так ценна. Но гарантия безопасности от того, кто создал небо и землю, это уже что-то. Этому уже больше можно доверять. С третьего стиха автор, похоже, что обращается к Израилю и говорит, что он не даст поколебаться ноге твоей. «Не воздремлет хранящий тебя, у него все под контролем». Вы знаете, вы, может быть, знаете, мою дочь Эсфирь, она часто тут бегает, и вы ее слышите даже на собраниях, извините уж. Она у нас девочка гиперактивная. И знаете, я вот как отец, так же, как и мама, мы всегда, наверное, бываем в таких ситуациях, что мы не можем все успеть проконтролировать. И вот где-то ты не успел отвернуться, она уже куда-то убежала, куда-то залезла, куда-то бежит, куда-то падает, что-то случается, не досмотрел. И где-то коришь себя, где-то думаешь, кто виноват в такой ситуации, что в итоге что-то произошло. Ну, слава Богу, ничего сильного, опасного не случилось, но все равно ты как родитель, ты переживаешь. И вот сравнивая себя вот с тем, как Господь говорит, не воздремлет. Да, то есть у Господа все под контролем. И Господь – это Отец, который действительно все держит под контролем. Он не спит, Он не отвлекается, как мы все, да, родители. Мы можем отвлечься, забыть, что-то еще произойдет, да, и мы вот отвлеклись от своего дитя. Но Господь смотрит на Израиль. Господь всегда смотрит на своих детей. Тогда был Израиль, сегодня его народ больше. Да. Это все церкви по лицу земли. И у Господа все под контролем. Можно смотреть сегодня на эти церкви, где-то вздыхать и думать, ну вот, собрания расходятся, ну вот, церкви там что-то одобряют, что-то не одобряют, какая-то вот духовная нищета, проблемы, грехи. И думаешь же, ну, такое ощущение, что завтра уже церкви не останется, все, она разойдется, как будто все потеряно, да, может возникнуть такое ныне. Но важно помнить, что Господь обещал. Важно помнить, что Господь был гарантом безопасности Израиля, и Он сохранил этот народ. И он даже в районе 19 веков был в плену, но все равно вернулся в свою землю. И также Господь написал и говорил Иисус Христос, что Он сохранит церковь свою, врата ада не одолеют ее. И мы сегодня можем быть уверены в том, что у Господа все под контролем. Он действительно тот Отец, который не воздремлет и не даст поколебаться ноге нашей. Бог, Он всегда поддерживает тех, кто верен Ему. Бог – хранитель. Да, Бог хранил этот народ в том числе и для того, чтобы Мессия пришел через этот народ. У Бога есть свои планы. Возможно, мы их не знаем, поэтому мы беспокоимся, но Бог хранит. Он. У Него свое время, у Него свой замысел. Написано в 5 стихе: «Господь – хранитель твой, Господь – сень твоя с правой руки твоей». Здесь подчеркивают, кто хранитель. Господь сохраняет этот народ. Это не просто какой-то обычный народ. Нет, Господь контролирует судьбу этого народа. Какие бы ни были политические перипетии, проблемы, все равно выше есть Господь. И Господь все держит под контролем. Иногда, знаете, Господь даже нам часто помогает, когда мы даже не думаем об этом. Мы в какой-то момент просто улавливаем по жизни, что Господь уже помог. Я даже не успеваю иногда молиться, как Господь уже помогает. Сегодня ночью я видел сон. Мне сегодня нужно было посетить важное мероприятие, я записывался на него заранее. Помню, сплю, вижу сон, в котором я еще уже пришел на это мероприятие, пытаюсь найти паспорт, а паспорта нету. А без паспорта, ну, хотя во сне там была еще одна попытка, мне сказали, что, ну, ладно, один раз можем пропустить, но сегодня там пришел человек на это мероприятие без паспорта, его не пустили. Я понял, что во сне, кажется, что-то было не так, но такая ситуация, что я собираюсь все быстро, я тороплюсь, опаздываю, и я поэтому не успеваю все собрать, хватаю, что могу, выхожу, уже спускаюсь по лестнице и думаю, а паспорт-то я взял? И мысль эта возникла именно потому, что сон был такой. Вот если бы не сон, я бы и не вспомнил. И вот этот сон, он помог мне вспомнить про паспорт, я пошел обратно, поехал вместе с паспортом, и слава Богу, то есть все прекрасно. И такие, знаете, ситуации часто бывают у меня, когда Господь действительно вот не дает поколебаться ноги нашей. Да? Он уже предусмотрел. Я еще не молился, не знал, но Господь уже все предусмотрел. Как чудесна сила Его и ведение Его. Слава Богу. Здесь пишется о разных опасностях, какие могли быть. Автор говорит также, чтобы дает некоторую уверенность, да, что Господь сохранит тебя в 7 стихе от всякого зла и сохранит душу твою Господь. И в 8 стихе он добавляет, Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Один из вариантов толкования, что такое вхождение и выхождение? Это когда армия собирается, и она выходит через ворота города или возвращается обратно. Возможно, это другие толкования, но не суть. Главное, что Господь все контролирует. Почему важно вот это толкование? Наверное, потому что еще есть вот это вот политическое, да, некоторое обрамление, да, вот от соседних стихов, что есть какие-то опасности. Вы знаете, Господь тогда был гарантом для народа израильского. Но сегодня прошло очень много веков с момента этого псалма. И знаете, им было хорошо, у них были гарантии. А у нас, братья и сестры, есть сегодня гарантии? Есть? От кого гарантии? От Христа, кто-то верно подметил, да? Христос пришел и дал новые гарантии, да? То есть до этого гарантии касались народа Божьего, который в основном был такой национальный, да, окрас имел, да? Это царство Израиля. Сегодня у нас царство Божье, да? И сегодня церковь распространилась, народ Божий разросся в разные национальности, разные племена и по всему лицу земли разросся. И вот сегодня гарантиями нашим выступают слова Иисуса Христа. И Он сам является нашей гарантией. Если вспомнить, то у каждого из нас, даже кто верующий в Иисуса Христа, кто рожден свыше, есть внутри гарантия. Залог Святого Духа, как пишет апостол Павел. Это есть наша гарантия спасения. Есть гарантия, что сохранится церковь. Слава Богу, друзья. Нам всегда будет куда пойти. Слава Богу. У нас есть гарантии попадания в Царствие Божие, если мы действительно стремимся, да, за Богом, если мы действительно за Ним идем. То есть, если тогда в Ветхом Завете люди живут, знаете, гарантиями здесь земного, да, скажем так, да, то есть земля здесь обетованная, здесь у них будет хорошо, там, имущество, там, урожай, все хорошо. Но у нас и с вами гарантии-то побольше. Да, на земную жизнь Господь не дал нам гарантии, да, наоборот, Иисус сказал, будете и гонимы, возможно, и кто потеряет много сестер и матерей, найдет еще больше. Но вот зачастую наши гарантии, они касаются именно жизни духовной, жизни небесной, которая будет позже. Но если сравнивать так небесное и земное, то, конечно, хочется земного, и у нас гарантии-то получше, и побогаче, скажем так, да, их побольше. Хотелось бы, слава Богу, что мы живем в таких гарантиях, да, что не просто гарантируется наша сохранность как государственности какой-то, или что дождь будет, у нас все хорошо, но у нас есть, слава Богу, гарантии вечные, да, гарантии, которые принес нам Иисус Христос. И Иисус Христос, Он же есть церковь, да, написано, что церковь есть тело Христово. И вот Иисус Христос, Он теперь является хранителем. Вот как тогда Бог хранитель Израиля, так же и сегодня Иисус Христос, Он хранитель церкви. Так же, как и в целостной, да, церкви, так же Он отдельный хранитель каждого из нас. Если мы верны, такое же условие, как и у Израиля, если мы верны, то гарантии сохраняются, и мы все их получим. Но если мы не верны, то Господь может тоже допустить всякие бедствия в нашу жизнь, чтобы мы одумались, чтобы мы вернулись к Нему. Как тогда Израиль был уведен в плен для того, чтобы он одумался и покаялся. И так и произошло, они одумались, покаялись, и поэтому Господь их вернул из плена. Также и сегодня Господь может допустить и какие-то проблемы в нашей жизни. Но очень важно, что Господь сам является гарантом. Да, Иисус Христос является нашей теперь гарантией. Иисус теперь хранит нас. Иисус хранит церковь. Иисус хранит Его тело, тело Христово. Он наша гарантия спасения. Он наша гарантия воскресения, попадания в Царство Божие, Царство Небесное. Слава Богу, братья и сестры, за эти прекрасные гарантии. Если кто-то вдруг унывает или не уверен в этих гарантиях, мы всегда можем, так же, как и автор псалма, ободрить, исходя из текстов Священного Писания, что Иисус Христос теперь является хранителем нашим. Иисус Христос сохранит церковь, неважно, в каком она будет состоянии. Возможно, она как раз-таки, как и церковь, тоже будет в неком подобии плена. Да? И такое же случалось в истории, когда прям совсем уже пасторы находили обычную светскую работу, потому что нечего было платить, потому что церковь расходилась, но случались пробуждения, и Господь сохранял церковь. И в нашей истории государства тоже была попытка закрыть церковь, уничтожить церковь, но ничего не сработало, потому что есть выше, есть Господь, который является хранителем церкви. Давайте будем славить Господа и благодарить за то, что Он дает нам гарантии. Гарантии жизни обетованной. За то, что гарантией является сам Иисус Христос, который является родным для каждого из нас, я надеюсь. Слава Господу!